приятном, важном. Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Ежегодно на взыскание судебным исполнителям суды передают 170 тысяч дел. Причем 60% всех дел – это неуплаченные вовремя штрафы. Чаще всего такие долги доходят до суда по причине безответственности самих должников. Например, должник не проживает по месту прописки, и вести с ним государству переписку практически невозможно. Как указывают судебные исполнители, еще до решения суда о взыскании долга можно уладить долговые обязательства путем договоренности с кредитором, либо можно оплатить долг, в том числе в рассрочку, уже после решения суда, либо добиться иного решения через суд, если с кредитором договориться не удается. Об этом судебные исполнители периодически консультируют жителей в рамках Дня судебных исполнителей. Как не стать клиентом судебного исполнителя, какие есть возможности уладить свои долговые обязательства так, чтобы на ваши доходы не было бы наложено взыскание, поговорим в ближайшие полчаса. Представлю сегодняшнюю гостью в студии Латвийского радио 4, председателя Совета присяжных судебных исполнителей Ивита Крука. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну и так, мы сейчас поговорим о том, в чем заключается задача судебных исполнителей и чем они могут помочь человеку, у которого долги, если их уже начинают взыскивать, когда принимается судебное решение о взыскании долга. Да? Буквально на днях, в пятницу, люди могли звонить судебным исполнителям и обращаться с своими вопросами, какие есть варианты решить свои проблемы, возможно, как-то растянуть выплату долга или не довести до взыскания долга после судебного решения. Судебные исполнители людей консультировали. Но мы сейчас тоже об этом хотим немножко рассказать более подробно, какие есть варианты, чтобы человек мог решить свои сложные долговые проблемы. Итак, Ивита, давайте начнем с того, кто такой судебный исполнитель и чем он занимается.
Да, на самом деле уже название нашей профессии «присяжный судебный исполнитель» уже дает такое первое видение, что же делает судебный исполнитель. И самое главное, это, конечно, выполняет решения суда, которые могут быть очень разными. Конечно, такая, скажем, самое большое по счету наших дел – это, конечно, насчет взыскания сумм долга. Но это не единственная функция судебного исполнителя. Мы также выполняем такие решения суда, как о право встречи с ребенком, когда суд этот вопрос урегулировал, выселение. Также бывают разные иски, когда определенные действия, которые должен обязательно произвести ответчик, там, ну, например, вернуть какую-то именно конкретную вещь, да, не сумму долга, да, а, например, это очень характерно бывает в делах о наследстве, когда именно какая-то, скажем, такая памятная вещь является вот этим спорным вопросом, кто же будет вот хозяин, например, я не знаю, какие-то именно, может быть, картина или какая-то ротас, да, какие-то ценности, да, где на самом деле, может быть, не так много именно эта ценность как в сумме, как денежной, да, а именно как, ну, как память, как такая важная вещь, да. И если суд определил, что вот эта вещь конкретно должна быть вернута именно истцу, то это тоже выполняет судебный исполнитель.
То есть вы приходите домой с предписанием, и человек должен вам передать.
Да, изначально отправляет извещение, что вот есть такое решение суда, его надо выполнить. Если решение суда не выполняется, тогда есть процедура, как это будет сделано в принудительном порядке. Соответственно, основная функция, конечно, судебного исполнителя – это взыскание долгов по решению суда и других на это уполномоченных институций. А также вот еще и помимо этого любые другие решения суда. Также судебные исполнители делают дополнительные действия, скажем, фиксирование фактов, доставка документов, и также составляется инвентарный список в делах о наследстве. Да, это дополнительные функции судебных исполнителей.
Хорошо. Допустим, есть судебное решение, да, решение о взыскании долга, то есть вот уже пошел этот процесс. Но есть же и варианты, как не доводить
до... Мы поговорим потом позже о том, да, как взыскивается долг, но если у человека есть долг, и ему, в общем-то, грозит взыскание долга после судебного решения, как не довести до того, чтобы пришли судебные исполнители?
Да. Прошлую пятницу у нас именно был день открытых консультаций, и это была наша самая такой, первый такой актуальный вопрос, как не стать должником. И то, что мы хотели рассказать и понять, проконсультировать наших клиентов, именно в том, что действительно есть очень много вариантов и решений, как действительно дело не довести до суда и до судебного исполнителя, конечно, потом в итоге. Во-первых, в тот момент, когда появляются какие-то, скажем так, финансовые проблемы, ну, так скажем, без эмоций, очень прагматично надо понять, прогнозировать, сколько эти проблемы долго будут продолжаться, сколько человек может какие-то свои обязательства выплачивать, где-то, конечно, что-то не может. И самое главное, об этом сразу проинформировать, скажем, вот своих...
Кредиторов?
Кредиторов. Или, ну, если это, например, как в этом году, это очень актуально, это все счета по отоплению, да, по квартирам, да, которые идет там горячая вода, отопление и так далее.
Потому что... Коммунальщиков
всегда. Да, да, mm-hmm. потому что на самом деле все коммунальные службы... очень открыты для разных вариантов, например, какой-то фиксированный платеж, но он будет продолжаться и зимой, и летом.
То чтобы... есть расплата, оплата в рассрочку.
Да, да, чтобы, да? Чтобы, конечно, все понимаем, что очень трудный период, трудная зима у людей, да, но есть варианты, как можно вот этот платеж, может быть, действительно зафиксировать и разбить подольше, да, летом какие-то вот эти зимний период закончить, платить. Но это самое главное, что это, конечно, коммуницировать, объяснять ситуацию и искать какой-то компромиссный вариант. Это самое первое, да. Но что очень важно, иногда то, что мы видим, судебные исполнители, что какая-то проблема уже действительно дошла до действий судебного исполнителя только потому, что человек своевременно не получил информацию. Mm-hmm. Почему не получил? Да? Например, уже давно не живет в своем декларированном адресе, живет в другом месте. И, конечно, эту почту, которую высылает и кредитор, и, например, тот же самый суд всегда будет высылать информацию, а также судебный исполнитель, человек просто физически не получает. Конечно, мы знаем, что тоже есть такие ситуации, что люди говорят, я бы, конечно, декларировался там, где живу, но там я квартиру только снимаю, хозяин против того, чтобы я там декларировался. Действительно, понятная проблема. Но сейчас, в наши дни, есть очень много альтернативных вариантов. Да? В почте можно, скажем так, чтобы шли какие-то смс-ки о том, что у тебя есть заказное письмо. Еще лучше я советую активизировать адрес, да, в портале latvia.lv можно актуализировать свой e-адрес, и тогда все государственные учреждения, если будет какая-то необходимость выслать какую-то информацию, это будет отправляться именно на e-адрес, и тогда на e-mail человек получает извещение, что есть новая информация, например, от судебного исполнителя, или от самоуправления Пашвалдейбас, или от Валстения Мумдиенеста, да, и это очень хорошо, так можно контролировать всю свою вот эту ситуацию, если какая-то новая информация, что надо увидеть, посмотреть. И иногда просто, например, человек может и не согласиться с каким-то иском, да?
Да.
Он может высказать свое мнение, свои аргументы, свою позицию, и суд будет рассматривать обе стороны. А если информацию не получает, то нету и возможности сказать свое мнение. Поэтому это очень важно тоже вот этот вопрос проверить. Еще очень часто какое физическое состояние почтового ящика. Если он, например, не закрывается или такие дверки уже старые, неплотные, да, то, возможно, какое-то письма просто могут выпасть оттуда, да. Это тоже очень важно позаботиться вот об этом вопросе, да, об почтовом ящике, декларированный адрес или e-адрес.
А как же вы тогда находите, вот уже, допустим, если есть решение, да, суда о взыскании, но обычно до того, как вступает в действие судебный исполнитель, просто решение суда, и человек еще может успеть погасить долг.
Конечно, конечно.
Да? Опять же, как я понимаю, эти письма, они заказные. И если человека не найти, как его найти тогда?
В том-то и весь важность этого вопроса, что если
письма высылаются на декларированный адрес, то это значит, что выполнено вот это обязательное правило о информировании.
Даже если это заказное письмо, дошло до адресата.
Вот именно, потому что это и есть вот этот смысл декларированного адреса. Своим декларированным адресом я, скажем так, декларирую, что в этом адресе я буду доступна в форме корреспонденции. Да. И это уже моя проблема, что я там прихожу только раз в месяц, проверяю почтовые ящики или вообще не прихожу. Это уже ответственность адресата. Поэтому вопрос декларированного адреса очень важен. Да? И можно переадресацию, тоже в почте такая услуга есть. Да? Как я говорю, на самом деле есть варианты, как этот вопрос урегулировать. Даже если действительно каждый день не бываете в своем декларированном адресе, есть варианты, как этот вопрос можно в наши дни тоже решить.
Но обычно, когда люди получают такие письма предупреждения, начинают уже суетиться и, соответственно, как-то предпринимать какие-то шаги, чтобы не сталкиваться с судебным исполнителем, психологически довольно сложно.
Конечно, и это очень... Вот тогда вот хороший момент, если мы вот даже говорим о административных штрафах, да, потому что на самом деле последние данные статистики за прошлый год 60% всех дел судебных исполнителей были о взыскании административных штрафов, где надо упомянуть, что на самом деле этот вид дел, он, по сути, вообще не связан с финансовой ситуацией человека, да, это какое-то нечаянно или так вот в жизни вышло, да, что это не соблюдение каких-то правил, и поэтому наложен этот штраф. И здесь ведь тоже, помимо того, что человек получает решение о штрафе, оплатить его или обжаловать, перед тем, как дело отдается судебному исполнителю, учреждение всегда еще повторно высылает напоминание, что штраф не оплачен, что если он не будет оплачен, что дело будет передаваться на выполнение судебному исполнителю. Да? Поэтому опять-таки мы видим, насколько важно получить, да, потому что у меня действительно очень много клиентов говорят, ну, если бы я знал, если бы я получил, конечно, я бы заплатил, да, поэтому опять-таки очень важно своевременно получать информацию.
А в чем разница между тем, когда, допустим, дело передается вот эти конторы
взыскания
долгов, принудительному взысканию долгов, да, и когда дело через суд уже идет к исполнителю судебному, в чем разница?
Значит, во-первых, судебный исполнитель всегда будет работать только если есть основания на решение суда. Арпусты и соспеденные, они пробуют вопрос урегулировать до суда, да, тоже высылают свои вот эти извещения, какие-то переговоры и так далее, да. Это, во-первых, первая разница, да, что судебный исполнитель всегда работает на основании решения суда или другого учреждения. Во-вторых, статус судебного исполнителя. Судебный исполнитель – это должностное лицо, и от этого идет все другие наши ответственности и обязательства. И в-третьих, только судебный исполнители имеют право на принудительное взыскание, скажем так, блокировать счет должника, начинать взыскание на зарплату или другое имущество может только судебный исполнитель.
Если человек, допустим, по решению суда не предпринимает никаких действий, допустим, даже, по-моему, по решению суда можно как-то в рассрочку выплатить, да, долг.
Да, вы правы, да. Именно даже в тот момент, скажем так, может быть, не отреагировал человек сразу, получил решение суда, ну, понял, что все серьезно. И вот в этот момент он все-таки понимает, что хочет как-то вопрос решить. Можно. И есть, во-первых, самый такой быстрый и простое решение. Опять-таки, связаться со своим кредитором. Решение получил, понял, давайте договоримся, как буду платить по частям каждый месяц сумму X. Помимо этого, если, например, не выдается достигнуть компромисс с кредитором, в законе есть порядок, как можно обратиться в суд с таким иском, да, что разделить вот этот оплату по частям, да, и тогда суд опять-таки берет внимание индивидуальные обстоятельства дела, да, например, несовершеннолетние в попечительстве, доходы, какой уровень доходов,
размер долга. Да, и это все суд уже тоже анализирует, учитывает и принимает решение, как вот эту конкретную сумму долга разделить, по каким срокам и по каким суммам.
Да, если с кредитором не удается договориться, да, например.
Да. Это, кстати, можно использовать вот этот путь, обратиться в суд о разделении долга по частям. Это можно и до судебного исполнителя, и если дело находится у судебного исполнителя, тогда это тоже возможно. Да, это такая универсальная возможность должнику обратиться в суд и разделить оплату по каким-то срокам. Если это административный штраф, тоже есть такая возможность или отложить оплату, или тоже просить разделить, скажем так, ну если это...
Ну, большой какой-то штраф.
Ну, даже если не только большой, но, например, если это 100 евро, и человек видит, что он может оплатить 5 месяцев по 20 евро, это тоже возможно. Но здесь опять очень важно связаться. Если это принятое решение, например, полиции, то связаться с конкретным отделением полиции и написать такое заявление и попросить вот разделить по срокам. Такая характерная тоже ошибка, что человек сам себе, ну так в уме принял такое решение, буду платить по частям каждый месяц 20 евро. И он платит первый месяц, второй месяц. Но заявление в полицию не написал. И поэтому все равно полиция должна дело отправлять на принудительное выполнение, потому что у них нету вот этого заявления и просьбы о разделении в график, да, поэтому не только сам факт, но и вот эта, скажем, основа должна быть, да, обращение о разделении.
Документальная основа, да, чтобы было...
То же самое относится и к взысканию алиментов.
О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
Вы слушаете программу «Простыми словами». Ежегодно на взыскание судебным исполнителям суды передают 170 тысяч дел. Причем 60% всех дел – это неуплаченные вовремя штрафы. Как не стать клиентом судебного исполнителя, какие есть возможности уладить свои долговые обязательства еще до или даже после решения суда, так чтобы на ваши доходы не было наложено взыскание. Об этом говорим с экспертом в студии. Председатель Совета присяжных судебных исполнителей Ивита Крука.
Если это идет взыскание алиментов по решению Устрлидзеклюгарантии фонда администрации.
Да, фонда средств содержания, да?
Да. Там то же самое. Можно к ним обратиться и с ними заключить договоренность, как будет выплачиваться эта сумма долга.
Да, они как раз упоминают часто, что надо с ними сотрудничать. Есть различные варианты, как можно договориться. В основном идут навстречу плательщики,
конечно.
Да, потому что это выгодно. Тем более, учитывая такие достаточно серьезные ограничения для людей, кто не платит алименты. Хорошо, допустим, уже дело передано в суд, приступает к своим обязанностям судебный исполнитель, да? Помимо того, что есть сумма долга, еще есть вознаграждение для судебного исполнителя. Помимо этого, придется еще и выплачивать исполнителю средства должнику. То есть это еще и дороже будет.
Конечно. Да, потому что у нас есть такое правило, что за выполнение в принудительном порядке действия судебного исполнителя оплачивает должник. Поэтому мы очень вот рассказываем все варианты, которые есть до вступления к работе судебного исполнителя.
И с чего тогда начинается ваша работа? Вы начинаете взыскивать с дохода человека или вы описываете имущество? То есть что происходит?
Да. Действия судебного исполнителя всегда начинаются... Первый пункт – это, опять-таки, извещение должника о конкретном деле. Опять-таки, на декларированный адрес, если будет активизирован e-адрес, будет выслано извещение о сумме долга, а также будет предлагаться вот эту сумму долга оплатить в указанный срок. Угу. Здесь очень важно упомянуть, если человек вот получает это извещение, понимает, ну, например, ну, забыл какой-то платеж сделать, или это штраф, или это что-то другое, и он действительно оплачивает в указанный судебным исполнителем срок, то вот дополнительные расходы, они будут меньше, да, наполовину. Это такой коэффициент за быструю оплату долга.
Как обычно какой срок дается вот на оплату?
10 дней, плюс, если это идет извещение письмом, то еще, конечно, дни за почтовую вот это вот высылание.
да? Да. Как мы говорим, плати быстрее, плати меньше. Да, вот этот принцип. И в этом тоже, вот этом извещении будет указаны все основные данные, да, что это за дело, что, за какое это дело взыскание, сколько состоит сумма долга, сколько состоит расходы в этот указанный срок, потом какие реквизиты, а также судебный исполнитель будет просить связаться и указать какие-то необходимые данные о себе, о своем финансовом состоянии, да. Это значит, например, который банк человек использует как свой активный банк, да, в каком банке должны быть сохранены суммы, на которые нельзя обратить взыскание. И это, опять-таки, очень важно связаться, рассказать, да, у меня, например, не знаю, Светбанк, это мой активный банк, там я получаю все деньги. Помимо зарплаты я еще получаю, например, алименты, это сумма, на которую нельзя взыскать, обратить взыскание. Также вот пособие на ребенка я получаю, и тогда судебный исполнитель сможет...
А если это какое-то инвалидное пособие, например?
Там не так просто, там надо смотреть именно какая. Да, есть пособие, на которые можно обратить взыскание, и есть пособие, на которые являются суммами исключительными, да, на которые нельзя обратить. Надо вот рассказать, я получаю вот такие вот пособия, да, ну, например, в этой зимой это был актуален вопрос, многие самоуправления представляли...
Жилищные, да, пособия?
Да, для дров или каких-то вот в связи с отопительным сезоном. Это, например, тоже суммы, на которые нельзя обратить взыскание. Если судебный исполнитель был проинформирован, он эту сумму сохраняет как дополнительную.
То есть это целевые такие платежи, которые, в общем-то, не должны подлежать взысканию.
Да, да. И поэтому, если есть эта информация, судебный исполнитель этот лимит увеличит, чтобы человек эту сумму получил, и все будет в порядке.
Если не описывается имущество, а только блокируется счет или что происходит, и какая сумма на счету должна оставаться у человека нетронутой, помимо вот пособий каких-то?
Да, в классические ситуации это сумма в размере минимальной зарплаты, значит 620 евро. Но у нас есть исключительные дела, и это дела о взыскании алиментов, где сохраняется только половина, 310 евро. Также, если это будет обратиться взыскание не на счет, а на доход как зарплата, то там тоже немножко меняется ситуация. Если это взыскание штрафов, будет меняться процентная ставка, которую можно удержать с зарплаты. Да? Mm-hmm. Опять-таки, в классической ситуации это сохраняется минимальная зарплата, плюс, если есть на попечительстве несовершеннолетний ребенок, дополнительно 15% от минимальной зарплаты, и вот с той, что остается, это 30% можно удержать. Но вот эта сумма должна сохраняться. 30% удерживается, но обязательно должно оставаться минимальное, плюс 15% на каждого ребенка, который...
А если зарплата минимальная?
Тогда ничего. Тогда вся зарплата будет сохраняться. Если это, вот как я говорю, такое классическое дело, но есть у нас такие особые категории, это алименты, взыскание штрафов, взыскание по криминальным делам, там сохраняемая сумма в зарплате уменьшается наполовину. Значит, 310 евро будет сохраняться.
Ну, а что с такими должниками делать, у кого минимальная зарплата? Или, допустим, он должен какой-то конторе там кредитной, финансовой, ну, да? Да, и в таком случае как с них тогда деньги взыскиваются?
Значит, если человек получает минимальную зарплату, и это вот не вот алименты или штраф, или криминальное дело, то с минимальной зарплаты удержания не будут удерживаться. Да. В принудительном порядке, и тогда судебный исполнитель уже будет смотреть дальше, если есть другие активы, на которые обратить взыскание. Какое-то движимое имущество или недвижимое имущество, да, и тогда уже, ну, тоже анализируя сумму долга, будут приниматься дальнейшие решения по выполнению.
То есть, имея минимальный доход, можно, в принципе, лишиться и квартиры?
Если не будет проведены какие-то вот, ну, оплаты, да, потому что в законе есть такое правило, что обращение на недвижимость возможно только тогда, если другими методами этот долг в такой какой-то адекватный период невозможно взыскать. Но тут сразу надо отметить, что это правило не относится на взыскание ипотекарных кредитов, да, где именно сама квартира уже является как гарант выполнения долга. Там, конечно, не будет анализироваться вот эти вот выплаты. Там, конечно, сама квартира или другая недвижимость и является, скажем, гарантом выполнения.
Ну, то есть тогда квартира просто просто на торги выставляется, та сумма, которую человек должен банку, она
да.
гасится.
Ну и даже тогда, я бы сказала, все равно есть возможность, вот буквально у меня, скажем так, очень такой свежий пример, где действительно уже банк отдал по решению суда, дело уже на выполнение, у нас уже была произведена оценка, да, и мы, в принципе, были, скажем, еще один шаг, и уже были бы торги по недвижимости. Но все-таки клиент связался с банком и договорился, как он эту остаточную сумму будет выплачивать по частям. Банк на это согласился, и поэтому, вот, скажем, торги были приостановлены. Да? Это значит, что ну, даже в такой стадии есть возможность найти какой-то компромисс о оплате долга.
Ну ведь, скажем так, неплательщик может и самостоятельно продать недвижимость без торгов. Если он видит, что у него проблемы, он может заняться продажей, собственно, ну, погасить свой кредит.
В теории, да, но тут опять все зависит от того, какие, насколько большой кредит, да. есть ли там какие-то уже ограничения, земельные книги и так далее. Но да, всегда есть варианты. Если человек хочет действительно решать проблему, то это всегда есть путь, который можно найти.
А спустя какое время начинается вот этот процесс, допустим, обращения кредитора в суд? То есть вот сколько человек должен не платить, да, когда можно признать, что у него проблемы, и тогда уже это процесс?
Да, ну здесь все будет зависеть от конкретного вида долга,
да,
да? Или это, например, скажем, просто какой-то договор, который не выполняется, да, или это договор аистовым лигом, да, какой-то да, и там, скорее всего, будет какой-то определен порядок, до какого вот выдается этот аистовумс, да, и когда его надо оплатить. Обычно оговариваются и какие-то правила, как кредитор может прервать свои вот эти договорные обязательства до указанного срока. Так что это все надо смотреть, когда заключаем какие-то договора, да, или это лизинг, или это ипотекарный кредит, или это просто какой-то аистовум и лигумс. Всегда надо посмотреть, какие вот указаны сроки и какие вот эти правила отдать долго.
А насколько активно сейчас используют вот этот процесс неплатежеспособности для малообеспеченных? У людей, у кого минимальные доходы, может воспользоваться возможностью, если у него долг до 5000 евро?
Да, это была тема наших прошлого года, дней судебных исполнителей, где мы тоже рассказывали об этой процедуре. У меня нету статистики, сколько вообще таких дел есть, потому что саму эту процедуру проводят нотариусы, да, поэтому трудно сказать, вот сколько за прошлый год, например, таких
ну,
дел.
Ну, есть такие, да, случаи, что...
Я думаю, что обязательно, да, но так точно я вам не скажу.
В основном, вот, средний размер долга, когда вы начинаете взыскивать, сколько это?
Так как, например, за прошлый год 60% является административный штраф, то я однозначно могу сказать, что средняя сумма взыскания долга, она небольшая, да. Она, если мы говорим о административных штрафах, то это до 100 евро в среднем. Если мы говорим о долгах вообще, то это до 300-500 евро в среднем. Да?
Да.
Конечно, есть и большие суммы, однозначно, но это уже исключение.
Ну и чаще как происходит? Люди все-таки решают быстренько, там, в течение 10 дней выплатить свои 300-500 евро или все-таки предпочитают, чтобы у них со счета снимали эти деньги?
Я бы скорее сказала, что большинство дел у нас выполняется в таком, в долгом периоде. Да. Да? Угу. Только небольшая часть это та, которая выполняется вот в эти 10 дней
быстро,
или
да?
в течение одного года. Это, я бы сказала, меньшая категория, потому что в таком, смотря все свои дела, я могу сказать, что в среднем выполняется именно, оплачивается сумма долга в течение больше, чем год, да, и иногда даже больше, чем 5 и 10 лет, да?
Да,
у нас тоже буквально пару недель назад закончилось дело о взыскании долга по алиментам, где уже вот этот ребенок, на которого идет взыскание алиментов, он уже сам взрослый, у него уже у самого дети, да,
да.
Но только сейчас мы это дело закончили. закончили. Mm-hmm. Да, и должник изначально эту ситуацию немножко не понимал, как так, ребенок уже большой, а я плачу алименты. Да, потому что это алименты не за текущий период, а за тот период, когда ребенок был несовершеннолетний.
Mm-hmm. Сколько у нас вообще за прошлый год, например, было дел о взыскании?
177 тысяч дел было о взыскании вообще. 106 тысяч, 60% были о взыскании административных штрафов. А остаточная сумма, у нас очень много дел именно по взысканию алиментов. Ну и тогда третья позиция – это все другие дела, в том числе и банки, и просто бывают, скажем так, договорные отношения между двумя физическими лицами, да, угу. кто друг другу дает взаем какую-то сумму.
А, на ваш взгляд, это много для такой страны, как Латвия, где почти 2 миллиона жителей?
Я бы сказала, что это такая стабильная тенденция. Угу. Мы не видим какого-то очень огромного прироста, но и не падает эта цифра. В среднем так она за последние 2-3 года так и держится. Угу. Когда была именно последние 3 года COVID-пандемия, то тоже очень анализировали цифры. На данный момент мы можем сказать, что из-за пандемии, скажем, такого особого прироста дел мы не видим. Да, мы видим, что за эти 3 года увеличились именно дела по административным штрафам, но это связано с тем, что люди не соблюдали правила по каким-то
ограничениям.
Да? Да, угу. да. Как будет дальше, посмотрим. Да, конечно, еще...
Ну и штрафы были тогда серьезные, прямо скажем.
Да, да,
да. Такие немаленькие.
Сейчас трудно сказать, потому что, конечно, еще вот этот период отопительного сезона, что покажет дальше, да, как люди справились. Но на данный момент мы можем сказать, что мы не чувствуем прироста на этом фоне.
Да, ну а вообще вот касаемо, да, коммунальных служб, ну, то есть долгов перед коммунальными службами большую долю занимают именно такие долги?
Все, наверное, тоже опять-таки зависит от конкретного региона. Я могу сказать насчет своей практики, что нет, что это все-таки индивидуальные случаи. И на самом деле, ну, здесь всегда тоже чувствуется, что пытаются договориться, да, и коммунальные службы эластично относятся к этой ситуации, и должники тоже понимают, что...
Ну из квартир не выселяют за коммунальные долги, наверное, очень редкий случай.
Ну, только тогда, если это действительно уже... существенные суммы, mm-hmm. когда они платятся годами.
А как же так? Вот, да, действительно бывает, что долг висит на квартире, там, я не знаю, несколько тысяч, и там, может быть, даже никто не живет, а долг этот вот висит, и квартира вроде как и числится за этим хозяином, да?
Это значит, что конкретно вот, значит, это коммунальное вот это учреждение еще не собралось и не пошли в суд о взыскании, да, потому что, ну, это только тогда вопрос времени.
Вы знаете, есть еще такой интересный вопрос. А некоторых должников ведь не могут найти. А, допустим, он может уехать за границу, да? У вас же есть какая-то коммуникация, да, по какой-то системе с другими странами, и вот если есть какой-то должник, вы их как-то ищете?
Напрямую у судебного исполнителя, вот как я, судебный исполнитель Латвии, напрямую у меня такой информации нету. Единственное, если сам должник, выезжая из Латвии и зная, что он не будет в Латвии дольше, чем 3 месяца, он может декларировать, указать свой адрес и за рубежом. Если человек такой адрес декларировал, то, конечно, кредитор может обратиться о взыскании и в том государстве, где он находится. Если говорим о алиментах, то да, там фонд действительно, у них есть свой такой, скажем, Sadarbības tīkls, да, сеть сотрудничества, где они могут это проверить. Mm-hmm. Если должник по алиментам, например, работает в Испании, то это дело направляется уже в Испанию и будет выполняться там. Да, но в рамках Евросоюза есть очень там 3 или 4 вот эти принятые регулы, которые упрощают подачу и взыскание во всей Европе. Да? Mm-hmm. По сути, есть такой принцип, если решение принято в одной стране, то оно должно выполняться без лишнего такого бюрократичного процедуры и в других странах. Поэтому, конечно, кредиторы тоже смотрят, и если понимают, что должник, скорее всего, вот уехал в Германию, Испанию, то они могут с помощью вот этих инструментов начать взыскательную процедуру и в том государстве.
Но это если его зафиксировали.
Если зафиксировали, да. Если это как бы...
А если нет, что тогда?
Ну, обычно все-таки все равно есть какие-то признаки того, что человек вне Латвии, но тогда это уже делает сам кредитор, да. Если это государство, то они, ну, например, Валстениум Дианас, да, служба госинспекции, то они тоже смотрят по своим каналам, но это этим уже не судебный исполнитель.
А если, допустим, это лицо должник работает в другой стране, где выше доход, да, и там, ну, там существует другое законодательство, но выполняется по законодательству Латвии, то есть вот все равно должна остаться та сумма, которая...
Нет, будет выполняться по законодательству той страны, где производится выполнение.
Даже если долг был здесь, да?
Да. И вот если смотрим наоборот, да, судебные исполнители Латвии часто получают именно на выполнение документы других стран, да, там Польша, Литва, Испания. Мы все выполняем по нашим правилам, да, и такой же принцип является и в других странах, да, что выполнение производится по национальным законам.
Понятно. То есть это еще не значит, что будет легче.
Именно так.
Ясно. Спасибо вам большое за интересный подробный рассказ, Ивета. Теперь понимаем, как действуют судебные исполнители и что нужно делать, чтобы не доводить дело о долгах до суда. Есть варианты, и даже если дело передано в суд, всегда есть возможность выплатить долг. Главное идти на сотрудничество должнику. Спасибо большое. У нас
Спасибо.
Была Ивета Круга, председатель Совета присяжных судебных исполнителей. Спасибо вам большое.
Спасибо.
На этом программа «Простыми словами» подходит к завершению. Вся информация о работе судебных исполнителей есть на сайте, его адрес в интернете lzti.lv. Там же можно ознакомиться с самыми часто задаваемыми вопросами по взысканию долгов. Программу провела Юлия Петрик. До новых встреч!
О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.